Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР. Госдума России предоставила президенту право использовать спецслужбы за рубежом. Израиль расширит военную операцию в секторе Газа. Совет Безопасности ООН при закрытых дверях обсуждает ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР. Заседание созвано по просьбе Японии. Сегодня Северная Корея запустила 7 ракет, в том числе одну межконтинентальную. Все ракеты упали в Японском море. Мировое сообщество бурно отреагировало на ракетные испытания Пхеньяна. Токио и Сеул выразили решительный протест. США и Россия назвали ракетные испытания провокацией. Госдума России предоставила президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для участия в антитеррористических операциях. Соответствующие поправки в законодательство депутаты приняли сегодня сразу во втором и третьем чтениях. В первом чтении парламентарии одобрили законопроект о налоговой амнистии. Документ устанавливает упрощенный порядок декларирования доходов, полученных до 1 января 2005 года. В Шалинском районе Чечни подорван автомобиль с военными. Два человека погибли, трое ранены. Рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На восточной окраине селения Автури Шалинского района Чечни работало мощное взрывное устройство, заложенное на автодороге Мельдеген Автури, сообщили в среду сотрудники комендатуры города Шали. Мина взорвалась под колесами военного грузовика «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России. В результате подрыва погибли двое и ранены трое солдат-контрактников. А накануне днем на северной окраине селения Автури отряд маджахедов из Мускиева обстрелял из гранатометов и стрелкового оружия автоколонну военнослужащих Минобороны России. В ходе завязавшейся перестрелки погибли 6 и ранены 14 солдат и офицеров. Потери маджахедов, скрывшихся в сторону Курчелуевского района республики, не установлены. Поиск причастных к обстрелу автоколонны маджахедов взял под личный контроль премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров, выразивший соболезнования семьям погибших военнослужащих. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Уральский окружной военный суд оставил под стражей Александра Севякова, обвиняемого по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Меру пресечения обжаловал адвокат Севякова. В четверг Челябинский военный суд продолжит слушание по делу. На скамье подсудимых, помимо младшего сержанта Севякова, двое рядовых Челябинского танкового училища – Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые своей вины не признают. Андрей Сычев после издевательства сослуживцев стал инвалидом. Он продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. На Украине 20 депутатов фракции партии регионов намерены объявить голодовку, если до конца недели не удастся договориться о распределении парламентских комитетов с оранжевой коалицией. Заявление парламентариев зачитал представитель фракции Евгений Кушнарев. Сегодня же стало известно, что встреча президента страны Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций переносится на неопределенный срок. Оппозиция уже вторую неделю блокирует работу Верховной Рады, протестуя против предложенного распределения руководящих постов в правительстве и парламенте.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Израиля приняло решение расширить военную операцию в секторе Газа в ответ на обстрел палестинцами израильской территории. Ракета, выпущенная вчера палестинскими экстремистами, разорвалась во дворе школы израильского города Ашкелон. Основные цели операции – освобождение захваченного боевиками 25 июня израильского капрала Гилада Шалита и прекращение ракетных обстрелов. Представитель израильского МИД Марк Регев заявил.
Мы должны действовать, учитывая реальную угрозу. Армии был дан приказ уничтожить инфраструктуру для запуска ракет, и она выполнит его. Это наша обязанность – сделать все для защиты граждан Израиля.
Сказал представитель МИД Израиля. Израильский кабинет принял также решение расширить так называемые зоны безопасности на севере сектора Газа, чтобы сделать территорию Израиля недосягаемой для ракетных обстрелов палестинцами. Встреча члена руководства Евросоюза Хавьера Солана с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани перенесена на четверг. Лариджани отложил вылет в Брюссель на сутки. Стороны должны обсудить предложение международного сообщества, переданное Ирану месяц назад. Пакет инициатив по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана выработан 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Они настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до начала июльского саммита «Большой восьмерки». Иранские власти заявляют, что им нужно время для рассмотрения пакета. Ответ, по их словам, последует не раньше конца августа. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин заявила в этой связи. Европейский Союз разочарован действиями Ирана, который затягивает с ответом на пакет инициатив, предложенный Тегерану международным сообществом. Мы считаем, что Иран должен дать ответ и сделать это в более ранний срок, чем тот, который называют иранские власти, сказала представитель ЕС. В Москве проходит общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Один из основных вопросов – роль органов прокуратуры в защите личности, в частности, жертв свидетелей и заключенных. Президент России Владимир Путин, выступая перед участниками форума, заявил, что считает трудно объяснимым отказ некоторых стран выдавать подозреваемых в причастности к терроризму. Путин признал существование проблем с соблюдением прав человека в России, однако отметил, что не приемлет использование этой темы для политического давления и в каких бы то ни было конъюнктурных целях. Международные правозащитные и неправительственные организации обратились к лидерам «Большой восьмерки» с призывом обсудить в ходе саммита в Петербурге процесс свертывания демократии и нарушения прав человека в России. В заявлении правозащитников подчеркивается, что, несмотря на утверждения властей, в России продолжаются грубые и систематические нарушения прав человека. Саммит «Большой восьмерки» открывается в Петербурге 15 июля. Умер известный российский актер Андрей Краско, сыгравший роли в фильмах «Турецкий гамбит», «Девятая рота», «Жмурки», «72 метра», «Питер», «ФМ». Нескольких популярных телесериалах. Краско скончался от сердечного приступа на съемках фильма в Одессе. Ему было 48 лет. В Казахстане объявлена кампания по легализации имущества, приобретенного на скрытые доходы. Согласно закону, подписанному президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, амнистии до конца года подлежит недвижимость, капитал, движимое имущество и ценные бумаги. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» Владимир Мокрый, председатель Комитета Государственной Думы России по вопросам местного самоуправления. Ведет так. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 053. Абонент «Радио Свобода». Владимир Семенович, ну вот прежде чем говорить о ваших профильных проблемах, местное самоуправление, муниципалитеты, я хотел бы для начала обсудить решение Думы сегодняшнего дня. Дума наделила президента не только правом по постановлению Совета Федерации применять за пределами России вооруженные силы и спецподразделения для борьбы с терроризмом, но и Уголовный кодекс дополняется новой главой «Конфискация имущества». Этого в последние годы не было, и вот может конфисковываться имущество, полученное в результате совершения преступления, либо используемое или предназначенное для финансирования терроризма, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества и так далее. Вот есть такие подозрения, что эти нормы смогут применяться не только для, собственно, наказания террористов, а для сведения счетов с какими-то политическими противниками. Знаете, такое подозрение возникло в ходе сегодняшнего обсуждения того, как шла дискуссия в Думе. Поскольку проголосован более жесткий вариант поправок, конфискация будет распространяться и на преступления экономические некоторые. Вот как вы объясните это происходящее расширение, так сказать, сферы?
Ну, вот был согласен с вами полностью. Кстати, извините, добрый день, уважаемые радиослушатели, но настолько Михаил меня уже сразу вовлек в проблему федерального закона или проекта федерального закона, который мы сегодня обсуждаем, что захотелось сразу вступить в дискуссию. Я был согласен до того момента, когда вы сказали, что вот закон, принятый Государственной Думы, распространяет право конфискации имущества, в том числе на основе экономических составов. Как раз против этого мы работали, и эти экономические составы исключены.
Полностью исключены?
Да. Это я могу сказать с полной ответственностью.
То есть вносилась причем, такая поправка, потом
да,
это...
Да, она вносилась. Это была достаточно жестокая дискуссия. Я отношусь к числу тех людей, которые считают, что если бы было, осталось основание экономических составов, то это могло иметь и коррупционный характер. Но согласитесь с другим, что лишение материальной основы терроризма – это один из эффективных средств борьбы с терроризмом, и оставление конфискации имущества только в случае конфискации имущества, связанного с террористической деятельностью, поддержкой террористической деятельности. И самое главное, что конфискация преступно нажитая. То есть, если я давал взятку для, и будет судом установлено, что эти деньги способствовали террористической деятельности, то будет конфискована именно взятка. А если мы говорим об экономических составах преступления, то, чтобы было понятно нашим радиослушателям, я хочу сказать, что если кто-то у кого-то экономически там оттяпал, извините за выражение, имущество, украл деньги и так далее, это уже состав другого, и здесь не связано будет с конфискации имущества.
Владимир Семенович, ну вот, знаете, есть все-таки там одна такая тема тоже, это возможность заочного суда над человеком, который где-то скрывается, уклоняется и так далее. Такого, опять же, не было. Опять же, есть подозрение, что это может быть использовано в политических целях, когда данный гражданин, предположим, не может, ну, собственно, оправдаться даже.
Ну, мировая практика ведь такое право имеет, и мы с вами...
Не везде.
Не везде, но, к сожалению, с учетом развития террористической деятельности в мире, конвенция, которую мы ратифицировали, также поддерживает это право государства.
На заочный суд?
Да.
Ну что ж, ну видите, вы же все время, ваша партия «Единая Россия», она же расширяет разнообразные возможности обвинить человека в преступлении, ну не в терроризме, а, например, вот теперь экстремизм – это обвинение какого-то государственного деятеля в совершении деяний, содержащих признаки экстремистской деятельности, либо в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Ну возьмем вот какой-нибудь пример из вашего региона, вы представляете Самару. Вот люди обвиняли мэра Самары Лиманского и его соратников в коррупции, они бы взяли бы и попали, так сказать, под состав такой экстремистской деятельности. А вот сейчас команда мэра под следствием и самым с большим трудом избегает суда. Понимаете, вы так закрываете возможность для нормальной дискуссии общественной и для того, чтобы люди могли обличать, так сказать, разнообразные неправовые действия, пресса.
Ну, я думаю, что зря вы так все сводите все к одному. Во-первых, никуда никто не скрывается и не должен скрываться от следственных действий, от судебных действий. Если отсутствует в настоящее время мэр города Самары в городе конкретно и не может прийти в прокуратуру для участия в показаниях как подозреваемый или как свидетель, то это не говорит о том, что его заочно должны, значит, преследовать там и так далее. И точно так же, как к тем людям, которые его обвиняют в каких-то... Причем я полагаю, что здесь нет каких-то людей вымышленных. Есть конкретные люди, которые критикуют деятельность мэра города. И есть люди, которые поддерживают мэра города. Ну, в чем вот здесь вы видите...
Я вижу в том, что изменение законодательства закроет возможность для тех людей, которые не поддерживают, например, конкретного мэра, конкретного города, вот этого, да, которые обвиняют его в совершении в том числе и преступлений, закроет для них возможность об этом говорить. Понимаете?
Почему?
Вот то, что...
Почему?
Ну как, состав теперь, как же, клевета, экстремизм и так далее, он будет жаловаться в разнообразные органы, будут возбуждаться дела. Как же так? На мэра, на чиновника его обвиняют там в неправовых действиях, в разнообразных правонарушениях. Это же решение Думы. Теперь новый закон будет запрещающий такую критику.
Если я сегодня в прессе, в газете публично выставлю и в чем-то вас обвиню публично, даже не принимая этого закона и не рассматривая проекта этого федерального закона, или действующее законодательство давало вам право подать в суд на меня за клевету.
Ну, надо будет доказать, что это заведомо ложное, да, такое
конечно,
утверждение.
Конечно, конечно. Поэтому ничего здесь нового не появляется в законодательстве. Если,
а почему же это экстремистская деятельность теперь?
Экстремистская деятельность, это связано уже с другими подходами к разжиганию и к передергиванию самой не только экономической.
Ну как же, вы закрываете вот возможность, видите, публичная клевета в отношении лица, замещающего государственную должность. То есть лицо, замещающее государственную должность, защищается особым законом. Так же, как лицо, занимающее государственную должность, имеет в России, например, особую пенсию.
Если это будет доказано, что это клевета, то не занимайся клеветой.
Нет, я считаю, что ваша партия, она партия чиновников, она достаточно последовательно защищает интересы этого сословия, создает особое законодательство, защищающее чиновников от публичной критики, особое законодательство о пенсиях для чиновников, особое законодательство о езде чиновников с мигалками по встречной полосе и так далее. Это все абсолютно соответствует стилю такого феодального общества, раннефеодального. Знаете, так, право на проезд аристократа, все посторонитесь.
Я думаю, что вы опять пытаетесь усугубить. Если вы меня пригласили разговаривать по вопросам местного самоуправления, а теперь пытаетесь в ходе начала нашего разговора сразу же обвинить меня как представителя, а я не ухожу, как представителя Единой России во всех грехах, и что вот партия защищает только какие-то элитные, элитарные интересы.
Сословные,
как вы выразились, хорошо. Сословные интересы. То я могу сказать, что это абсолютно не так, и дискуссия превратится в разговор слепого с глухим.
Ну, это уже угроза.
Просто дискуссия сразу говорит, вы партия такая-то. Ну, Михаил...
А вы доказываете, что вы не такая-то, если вы готовы к публичной дискуссии, а не к тому, чтобы закрывать возможность для этой дискуссии теми или иными новыми законами.
А я же вам говорю, что если вы говорите, что есть угроза, значит, попасть под ответственность за клевету, в том числе и человека, исполняющего государственные должности, то в чем как бы угроза свободе слова и свободе совести? Не говори клевету, говори аргументированно, говори доказательно, говори то, что знаешь, а не то, что слышал или то, что тебе подсказали.
Раньше была ответственность за клевету, теперь еще к ней добавляется экстремизм. Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии Владимир Мокрый, председатель Комитета Государственной Думы России по вопросам местного самоуправления, ведет передачу Михаил Соколов, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Военно-геополитическую ситуацию на Дальнем Востоке в связи с испытаниями Северной Кореи баллистических ракет обсуждаем с Григорием Пасько, экологом-правозащитником, военным журналистом. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Владимир Мокрый, депутат Государственной Думы России, в нашей студии. Ну что ж, Владимир Семенович, давайте немножечко к местному самоуправлению. Вам уже, видно, хочется об этом поговорить. Давайте так. Ну вот что получило от вас, от вашей партии «Единая Россия», от вашего думского большинства местное самоуправление, кроме отмены прямых выборов глав городов и районов на огромной части территории России?
Ну, вот, Михаил, я хотел бы сразу сказать, я не знаю, конечно, какая у вас аудитория, но...
Всероссийская.
Но я хочу сказать, мне не очень нравится тон, сразу который вы выбираете, вы специально как бы пытаетесь задрать, зацепить и так далее. Вот что предоставил партия? Вы хотите узнать о развитии местного самоуправления? Давайте говорить о развитии местного самоуправления. Вы хотите в чем-то обвинить Единую Россию? Давайте оставим тогда вообще все темы.
Ну, Единая Россия, я же знаю, она вне критики, безусловно,
нет,
как и КПСС
здесь сразу
время.
Единая Россия.
Ну, вы за то, чтобы отменять прямые выборы мэров, что происходит в массе регионов?
Нет. Я за то, чтобы выборы сохранились.
Прямые выборы.
Прямые выборы. Но закон должен давать право выбора. Право выбора сохраняется, причем в соответствии не только с Конституцией Российской Федерации, но и Европейской хартией, которая предлагает, так же, как и наш федеральный закон, два права. Либо выборы прямые всенародные, либо из числа депутатов. Из числа депутатов действительно тенденция такая сейчас существует в Российской Федерации. Очень много принято уставов, изменивших порядок избрания глав муниципальных образований, прежде всего из числа депутатов. Но у нас с вами в течение 90-х годов была проблема и остается на сегодняшний день профессиональное управление городским хозяйством. Мы с вами, как граждане, каждый раз связаны с этой ситуацией, с качественным, эффективным управлением городским хозяйством. Публичные выборы не всегда давали компетентного главу муниципального управления, если он же управлял городским хозяйством. Есть разные города, есть разные примеры, когда всенародно избранный глава муниципального образования создавал свою городскую администрацию, где руководили городским хозяйством профессионалы. И там, может быть, было меньше проблем. А были просто публичные выборы, которые выбирались люди, умеющие говорить, умеющие обещать, но городское хозяйство от этого в течение их последующей деятельности не были, скажем так, адекватны.
И что? Ну, одних выбирали хороших руководителей, другие плохих. Сейчас в некоторых регионах фактически назначают. Вот, пожалуйста, возьмите Калужскую область. Там назначают, не побоюсь этого слова, руководители городов и районов, поскольку главное слово – это рекомендация губернатора. Так они все там придумали хитро. Вот, и что? Один уже сидит, товарищ, так сказать, за воровство, а другой в розыске назначены. Чем эти люди-то назначены? Или вот по новой такой схеме теперь навязываем, или разрешенный, хорошо. Да. А они лучше, что ли? Чем они лучше?
Есть хорошие руководители, есть плохие. Давайте с вами так говорить конкретно. У нас есть в федеральном законодательстве запрет на прямые выборы мэров? Нет. Тогда давайте не вводить в заблуждение ни себя, ни аудиторию радиослушателей. Это первая позиция. Вторая позиция, что там, в регионах и в тех муниципальных образованиях, которые воспользовались правом, которое дается, я говорю еще раз, в соответствии и с международной практикой, и с нашей отечественной практикой, избирать главу муниципального образования из числа депутатов, такая практика тоже применяется. И что? И что вы хотите сказать здесь плохого? И что здесь, где нарушены права граждан на местное самоуправление, по крайней мере, вот в этом в этой части.
Кстати, есть нарушение прав граждан. Например, в ряде городов проходили референдумы, где люди высказались за прямые выборы мэров. Потом уставы были изменены без референдума. Пожалуйста, город Обнинск, Калужская область, вот конкретный пример. Вот, не нарушение, нарушение.
В городе Обнинске были суды, были судебные разбирательства. Там было
вплоть действительно до Басманного.
Да, были, значит, действительно столкновения, и общественное мнение города выражало свою позицию и так далее. Но я могу сказать, что город Обнинск не такой простой город. Это город Наукоград, который должен отвечать той задачи, которая носит статус наукоградов. Это и инновационный характер производственной и научной деятельности, и город.
Знаете,
это должен создать условия
для жизни. Я любой город
жизни
могу вам сказать, чем он особый, и объяснить, почему там нужно фактически назначать мэра. Всегда можно придумать аргументацию
поэтому
за и против.
Миш, я могу согласиться, что там было не без давления на действующего, точнее, теперь уже не действующего главу, бывшего главу муниципального образования, который по собственному желанию, заявлению, точнее, нежеланию, ушел в отставку. Но сказать, что там произошел произвол без судебной системы, без разбирательств, я не могу подтвердить.
Ну, слушайте,
хотя нарушения там были первоначальные.
Ну, и я был в Волге, вот я могу вам вспомнить город Балаково, где мэра в свое время...
Саратовской области.
Саратовской области, да, мэра арестовали по надуманному совершенно делу. Губернатор Аяцков приходил к нему в следственный изолятор, рассказывал, что...
Ну, это было
что
где-то
с
ним... в 2002-м,
да, что рассказывал ему, что с ним будет. Человек практически выиграл выборы, после чего там изменили устав, все переиграли. Он сбежал в Москву, слава богу, хватило влиятельных, так сказать, людей, которые его прикрывали. Сейчас работает на видной должности в федеральных структурах, дело закрыли. Ну, это нормально разве? Вот давление же бывает разное, бывает очень активное, прямо скажем. Вы же как специалист по местному самоуправлению знаете, как государственная власть может с муниципалитетом обойтись?
Для этого мы и принимали закон об общих принципах организации местного самоуправления, достаточно жесткий в плане принципов территориальной организации, в плане принципов, организационных принципов организации местного самоуправления. Прошу прощения за тавтологию. Нас часто критикуют и по сегодняшний день, что закон о местном самоуправлении слишком жесткий, что он не дает свободы субъектам Российской Федерации в определении не только территории и статусов муниципальных образований, но и выборов органов местного самоуправления. Но мы полагаем, что это, к сожалению, тот опыт, который был у нас, когда, с одной стороны, декларировались приверженность демократическим принципам организации местного самоуправления, в том числе и выборности, а с другой стороны, отсутствовал фактически органы местного самоуправления отсутствовали во многих территориях, во многих регионах Российской Федерации. Ну, я же не могу отрицать того, чего было, и то, что есть. Более того, могу сказать, что реализация 131-го закона, она действительно идет сложно, и сложно по разным причинам. С одной стороны, какой бы мы с вами не отстаивали институт публичной власти, а местное самоуправление, я думаю, что самый важный институт, прежде всего, для человека. Если этот институт власти не востребован самим человеком, он никогда не будет защищен. Над ним всегда будет давлеть какой-то чиновник со своим представлением управления государством, управления муниципальным образованием, выстраиванием экономических и общественных отношений.
Ну что ж, давайте вопрос слушателя. У нас Александр Евгеньевич из Саратова звонит. Пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Мокрому.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Хотел бы вернуться к началу разговора. Я целиком согласен с позицией Михаила по поводу законов. Для одних он один, а для плебеев он другой совершенно. Что касается местного самоуправления, что изменилось с приходом Ипатова? Докладываю вам. Как «Саратовгаз» продавал по $77.60 тысячу кубометров газа, так и продает. Понимаете? Возмущен действиями депутатов «Единой России», которые предоставили право президенту применять специалистов по борьбе с какими-то террористами там и так далее. Да? Вы вспомните, как начиналась Первая мировая война. Убийство посла Мирбаха, да? И мировая война.
Мы, правда, убили Франца Фердинанда, Александр Евгеньевич. Да. Ну, много вопросов накопилось. На что хотите, на то и отвечайте.
Так я не понял, вопрос-то в чем? Если можно, пусть товарищи из Саратовской
области... Про
плебеев
говорит,
да.
Товарищ из Саратовской области. Еще волнуется за цены на газ, между прочим. Видимо, бюджет Саратова в плохом состоянии.
Он обвинил губернатора в высоких ценах на газ, но губернатор не формирует цены на газ.
Ну, муниципалитет, видимо, трудно ему живется при таких ценах. Я так понимаю этот вопрос.
Я думаю, что муниципалитету в любом случае трудно живется по одной простой причине, потому что муниципалитету достаются полномочия и ответственность за очень сложные вопросы организации жизни человека. И одна из них тема – это жилищно-коммунальное хозяйство, тарифы на электричество, тарифы на газ. Казалось бы, простая вещь – вот ограничение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Мы их действительно Государственной Думой приняли и ограничили рост тарифов. Но, к сожалению, сегодня у меня нет полной статистики. Я думаю, что она появится, в том числе вот в правительстве. Мы ее официально узнаем. Но сегодня появляется рост долгов – жилищно-коммунальных предприятий.
То есть это возвращение к 90-м годам опять?
Ну, не возвращение, опять вам все куда-то кажется. Что значит возвращение?
Но была уже ситуация, когда не платили, долги были.
Сейчас такой ситуации нет, что не платили. Вы все время как-то не доплатили. Пытаетесь утрировать. Установили жесткий как бы, тариф, что нет роста. Если мы ограничиваем рост тарифов на услуги ЖКХ, значит, мы должны предусматривать, что это будет, извините, да, компенсироваться будет бюджетным покрытием. Сегодня ничего бесплатного не бывает.
Владимир Мокрый в студии «Радио Свобода». Мы продолжим разговор после выпуска новостей. А я напомню, что в 22 часа по московскому времени радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Совет Безопасности ООН при закрытых дверях обсуждает ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР. Сегодня Северная Корея запустила 7 ракет, в том числе одну межконтинентальную. Все ракеты упали в Японском море. Токио, Сеул, Евросоюз и НАТО выразили решительный протест. США и Россия назвали ракетные испытания провокацией. Госдума России предоставила президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для участия в антитеррористических операциях. Соответствующие поправки в законодательство депутаты приняли сегодня сразу во втором и третьем чтениях. В Шалинском районе Чечни подорвался на мине грузовик «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД. Погибли 2 солдата, контрактника, 3 ранены. Уральский окружной военный суд оставил под стражей Александра Сивикова, обвиняемого по делу в избиении рядового Андрея Сычева. На Украине 20 депутатов фракции партии регионов намерены объявить голодовку, если до конца недели не удастся договориться о распределении парламентских комитетов с оранжевой коалицией. Президент Казахстана подписал поправки к законодательству, ужесточающие контроль государства над средствами массовой информации. Правительство Израиля приняло решение расширить военную операцию в секторе Газа в ответ на обстрел палестинцами израильской территории. Ракета, выпущенная вчера палестинскими экстремистами, разорвалась во дворе школы израильского города Ашкелон. Встреча члена руководства Евросоюза Хавьера Солана с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани перенесена на четверг. Переговоры были запланированы на сегодня, но Лариджани отложил вылет в Брюссель. Стороны должны обсудить предложение международного сообщества, переданное Ирану месяц назад. В Москве проходит общеевропейская конференция генеральных прокуроров. Один из основных вопросов – роль органов прокуратуры в защите личности, в частности, жертв, свидетелей и заключенных. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» Владимир Мокрый, глава Комитета Государственной Думы России по вопросам местного самоуправления. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 053. Абонент «Радио Свобода». Вот вопрос от Бориса по пейджеру. Как вашему гостю видится решение проблемы минимизации влияния руководителя региона или местного образования на избирательные комиссии во время проведения выборов? Тут говорится в Госдуму, а я думаю, что вообще.
Ну, на самом деле, законодательно это решено, потому что система избирательная, она независима от органов госвласти, региональные и региональные государственные власти, региональные избирательные комиссии. Другой вопрос, что остается политическое влияние любого руководителя в регионе достаточно мощным, сильным, и все зависит от нашей с вами гражданской позиции, от тех членов избирательной комиссии, которых мы выдвигаем. Выдвигаем через партийные структуры, через партийные организации, выдвигаем через структуры органов местной власти и так далее. Поэтому я полагаю, что ограничить влияние, не входящее в компетенцию того или иного государственного чиновника, вплоть до губернатора, в регионе можно одним – повышением общественного самосознания, повышением гражданской какой-то позиции. Но этот процесс очень длительный и процесс достаточно сложный.
Владимир Семенович, а что ж вы этому самосознанию-то развиваться не даете? Вот, знаете, тут у вас всякие такие хитрости происходят с законодательством выборным. Вот, пожалуйста, Борис ведь вас подловил, по-моему, неплохо. Ведь вашими стараниями, вашей фракции «Единая Россия» увеличена квота на присутствие чиновников в избирательных комиссиях, по-моему, вдвое, если я не ошибаюсь, и муниципальных, и государственных. Ну, а про всякие истории, какие там партии присутствуют, какие нет, я уж так промолчу, только скажу, что обычно набивают комиссию там представителями «Единой России», «Молодежного единства», «ЛДПР», а потом остальным партиям сообщают, что мест в избирательной комиссии больше нет.
Такого не происходит, потому что все партии, которые представлены прежде всего в Федеральном собрании, в Государственной Думе, да, имеют право и представляют эти партии, представлены эти партии во всех избирательных комиссиях. Это факт, факт.
Но остальные?
Остальные заполняются по тем нормам и положениям, которые... Не всегда чиновникам.
Но квоту-то вы повысили.
В избирательной комиссии нужны больше юристы.
Так квоту-то повысили для чиновников? Повысили. А еще досрочное голосование сейчас снова вернете?
Потому что вчера была норма, которая позволяла выдвигать специалистов, представителей трудовых коллективов и так далее. Трудовых коллективов, значит, вы тоже знаете, что была формальная сторона вопроса. И все это сегодня, наоборот, я считаю, что надо радоваться, что в законе все открыто, регламентируется и открыто говорится о том, кто имеет право. Хорошие юристы, хорошие специалисты в области права, они, безусловно, где-то работают. В том числе чиновник. А что такое чиновник? Специалист юридического отдела. А у нас тогда свободных людей с вами вообще нет. У нас только бомж свободен.
Не обязательно. Лица свободных профессий есть.
Это какие? Журналисты и
проститутки? Журналисты, художники. Ну, зачем же вы всех обижаете?
Ну, почему свободных
профессий? На одну
профессий?
Доску поставили. Это даже обидно. Ну, что ж, ничего.
Не, ну, вы так сказали, журналисты.
Ну, что ж, я понимаю, какие у вас ассоциации. Ничего, не все журналисты относятся к этой профессии.
Я тоже убежден. У меня очень много друзей. Вот. В вашей категории, если отлично. Я вас обидел, то прошу извинить.
Не, вы меня не обидели, вы
Но
просто
я думаю,
из подсознания,
что вы мне специально подбросили насчет свободных профессий, как я отреагирую, я отреагировал.
Всегда так бывает. Да, так вот, все-таки о выборах и о самоуправлении. Вот знаете, был тут круглый стол по самоуправлению в Москве, и выясняется, что такая история с ним произошла. Во-первых, отнимают у этого самоуправления, которое и так хилое и дохлое, последнее право согласовывать застройку. Вот единственное было реальное право у них, вот этих маленьких там каких-то там управ, или как это называется в Москве. Сейчас Мосгордума проголосовала, что это у них отнять. А еще меня поразило, знаете, какая цифра? У них бюджет, по-моему, вот этих вот самоуправленческих органов в последнее время, ну что-то такое, около 1% бюджета города Москвы, субъекта федерации. И из этого процента 80%, а то и больше, то есть, ну, почти все, идет на содержание этих же органов. То есть они просто занимаются самоедством. Не людей обслуживают там в каких-то потребностях, а вот несколько чиновников, на них тратятся деньги, вот такая декорация существует. Но она хоть занималась, так сказать, изображала, что она там не дает скверы застраивать, уплотнительная застройка, а теперь этого не будет. Вот как вы к московскому самоуправлению относитесь?
Тема организации местного управления в федеральных городах Москвы и в Санкт-Петербурге действительно достаточно сложная, потому что даже когда мы принимали закон 131, у нас была дискуссия прописать полномочия для органов местного самоуправления в этих федеральных городах в федеральном законе жестко. Или же дать право госорганам власти, ну, прежде всего, законодательному собранию и Москвы, и Санкт-Петербурга, определить и полномочия, и возможность бюджетного обеспечения. Я полагаю, что, конечно, есть объективные причины, как бы сохранения единого городского хозяйства, вопросов единого коммуникационного сообщения.
А есть Юрий Михайлович Лужков, как
Но все-таки
да?
система организации местного самоуправления в федеральных городах желает оставлять лучшего. Я думаю, что это у нас все еще в перспективе развития.
То есть Юрий Михайлович Лужков вас переломал через колено в свое время?
Он меня не ломал никак, потому что я с Юрием Михайловичем Лужковым даже не встречался по этой теме, но мы эту тему изучали. Изучали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и как в комиссии, в депутатской комиссии, и в комиссии по разграничению полномочий. И надо сказать, что главное здесь, главное, с одной стороны, дать право гражданам Москвы и Санкт-Петербурга иметь на местном управлении, с другой стороны, не создать условия, когда нарушается единый комплекс городского хозяйства. А Москва – это очень сложный город. Здесь интересы и федеральные, и городские. Но главное, конечно, интересы граждан. Насколько граждане захотят иметь себе свободу действий.
А им давали свободу?
Я полагаю, что получите. Вы как житель Москвы, я вот не житель Москвы, вы сказали, что я житель Самары. Вы регион продвинутый, образованная. Это не Самара.
Ну, по мнению экспертов, в Москве выборы проходят так же, как в Ингушетии, да? Понимаете?
Ну, не понимаю, ну, конечно. Такое вот я просто полагаю, что Москва – это не глубокая провинция, в которой отсутствуют какие-то информационные потоки, в которой отсутствует возможность людям общаться и поддерживать. Поэтому влияние, авторитет лидеров или руководителей Москвы действительно высокий. Ну, не знаю, насколько надо радоваться или печалиться этому событию. А наша с вами свобода, я убежден, всегда зависит от нас с вами. Если мы хотим, давайте депутатам города Москвы говорить о том, что мы хотим больше получить. Почему же наши депутаты, которых мы с вами избрали, отнимают наше право?
Я подозреваю, что сытые за счет всей России люди не очень хотят свободы, они обменивают ее на благосостояние.
А сытые, может быть, это вы имеете в виду москвичей или депутатов московских?
Ну, москвичей, а уж депутатов-то точно я не подозреваю, даже знаю, что количество привилегий у депутатов Мосгордумы материальных, оно, по-моему, больше, чем у депутатов Государственной Думы. Видимо, потому что их
вполне
меньше.
Вполне возможно.
Ну же, звонок из Московской области. Николай, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да-да-да.
Уважаемый депутат, скажите, пожалуйста, вы принимали государственный бюджет на 2007 год, да?
Собираются на 2007.
Да. У меня к вам такой вопрос. Вот тружеников тыла, ничтожно маленькой пенсии. Будет ли решаться этот вопрос повышением пенсии? И будут ли их ставить на федеральный уровень? Ведь тыл и фронт были едины.
Вот, пожалуйста.
Ну... Вопрос актуальный, но я могу сказать, что за тружеников тыла в любом случае федеральный бюджет отвечает. Все субвенции, которые получают субъекты Российской Федерации, они получают из бюджета Российской Федерации. Будет ли увеличение пенсии персонально тружеников тыла? Я думаю, нет. Корреспондироваться будет все с увеличением других категорий ветеранов. Может быть, это не очень приятный ответ, но выделять категорию ветеранов тыла невозможно без рассмотрения тогда пенсионного обеспечения ветеранов войны, ветеранов вооруженных сил и тому подобное.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашем эфире Владимир Мокрый, Комитет Государственной Думы России по вопросам местного самоуправления. Ну, раз уж бюджет затронули, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь вот к тому, что предлагается повысить реальные доходы бюджетников в 1,5 раза? Ну, практически это начисление, значит, в 2 раза надо увеличить в следующем году.
Ну, я убежден, что бюджетникам надо повышать заработную плату, и не только на федеральном уровне, но на всех, и региональном уровне, и на муниципальном уровне. Потому что люди, которые работают в бюджетной сфере, как правило, имеют зарплату достаточно низкую. Мы чаще всего думаем, когда говорим о бюджетниках в регионах, то мы думаем, что это учителя и врачи.
И чиновники.
Ну, да, я забыл, самое главное, чиновники. А работники культуры, а работники социальных учреждений. Я могу сказать, что у них заработная плата ниже, чем уровень, прожиточный уровень в регионах. Поэтому повышение заработной платы в бюджетной сфере должно тоже происходить. Иначе мы в бюджетной сфере будем иметь людей, которые не умеют работать, не хотят работать, но хотят влиять на чужую жизнь, хотят участвовать, ну, если хотите, и создавать коррупционные ситуации.
Еще у нас звонок из Москвы. Владимир Владимирович, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Бокрому.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый депутат, объясните, пожалуйста, как стыкуются такие понятия, как МРОТ, это минимальный размер заработной платы, прожиточный минимум, потребительская корзина, и что из законов социальных все-таки за последние хотя бы, ну не беру 10, хотя бы за 5 лет для людей сделано, и как они выполняются?
В общем, за все отчитаться просят.
Спасибо большое. Я вам хочу сказать, что прожиточный минимум дает нам, это среднестатистические, безусловно, данные, но они дают основания для анализа условий жизни людей как в регионах, так и в стране. Безусловно, вы затронули одно понятие, которое вызывают у всех критику, и в том числе у депутатов Государственной Думы, это МРОТ. Мы во многих федеральных законах измеряем все МРОТами, минимальным размером оплаты труда. Но мы сейчас говорим о том, что, и я думаю, что постараемся перейти в 2006 году и в 2007 году поправками в федеральном законодательстве на реальные денежные выражения, начиная от цифр штрафных каких-то санкций до показателей и цифр, которые должны оказывать социальную помощь, социальную поддержку людям, нуждающимся в этой поддержке. Я могу вам сказать, вы меня спросили, что сделали депутаты в последнее время. Я знаю, что 122-й закон, закон так называемой о монетизации, очень непопулярен. И многие критикуют и правительство, и особенно Государственную Думу, замену льгот на денежные выражения. Но я убежден, что перевод социальных выплат, социальной поддержки, материальной помощи всем тем, кто нуждается в этой помощи, на денежное выражение, а не на мифические какие-то услуги, он более справедлив и более объективен. Да, конечно, и сама реформа прошла вот этого замены денежных выплат не безболезненно и не продуманно, и не подготовленно. Но переход, он дает право выходить на более открытый разговор. Сколько человек получает реальных денег для решения той или иной своей социальной проблемы. На самом ли деле государство социально заботится и оказывает помощь или изображает это в двух, в трех, четырех МРОТах.
Владимир Семенович, а вот что получается в нынешней России, которая управляет в какой-то степени партией «Единая Россия» с так называемыми реформами? Вот, смотрите, реформа ЖКХ, начали что-то проводить, тут же нужно делать поправки, там продлевать приватизацию, хорошо продлили и так далее, на ходу поправили. Или вот реформа, которую все видят в магазинах, когда пойдут купить себе бутылку вина. Вот явно же нереальные были сроки, установлены с введением марок, ну и заодно еще разорили мелкие и средние компании в пользу всяких сетевых супермаркетов и так далее. Вот, понимаете, можно принять и неплохой теоретический закон, только он будет оторван от жизни. Вот как вам пишет Андрей, мало ваш гость знает, что творится в стране.
Спасибо. Я хочу сказать, знаю и полагаю, конечно же, можно знать, узнать еще больше, в том числе и в результате участия в вашей программе, в нашем разговоре, но вот это вот наслоение одной реформы на другой, оно действительно не вызывает никакой такой положительной, скажем, реакции, потому что Годами, десятилетиями накопились вопросы, которые мы не решали. И, безусловно, хочется сегодня достаточно оперативно, достаточно энергично, и в том числе через законодательное утверждение норм и положений новых ситуаций в жизни, изменить ситуацию. Но не все получается.
То есть дрова ломаете.
Миш, понимаете, я хочу сказать, мы же с вами реальные люди, и мы понимаем, что какой бы мы с вами хороший закон ни написали, все равно все зависит от реального его исполнения. Исполняют его люди. И насколько они правильно исполняют, насколько хотят исполнять законы, все зависит, мне кажется, не только от качества законодательства, хотя я с себя и с своих коллег ответственность за качество законодательства не снимаю. Я полагаю, во многом все зависит еще и от нас. Хотим ли мы не переходить дорогу на красный свет? Нам хоть 10 правил дорожных движений новых издай, но мы все равно будем переходить тогда, когда нам надо переходить. Не нужны нам подземные переходы, не нужен нам красный свет. Ну, это как бы такой примитивный пример, но это наше состояние души. Нам законы не писаны. А когда мы начинаем жаловаться на законы, ну, надо посмотреть, а хотим ли мы их исполнять.
Еще звонок из Петербурга. Вениамин, пожалуйста, ваш вопрос, Владимир Мокров.
У меня не вопрос, у меня реплика по поводу того, как вы относитесь к повышению пенсий пенсионерам. Дело в том, что простой элементарный математический подсчет пенсии, сколько можно было купить хлеба и мяса на пенсию 85-90 годов, примерно вот в этом промежутке. И сейчас человек получает пенсию, те же труженики тыла. И сейчас вы на эту пенсию посчитайте, сколько можно купить в условном понимании хлеба и мяса. Так вот, расхождение таково, что на сегодняшний день эта пенсия урезана в 4 раза. Причем это труженики тыла получают несколько больше за счет 450-500 рублей, а простые пенсионеры еще меньше. Почему чиновники так трактуют этот вопрос и уходят от прямых суждений?
Понятно. Вениамин, я вам только хочу сказать, что хлеб-то был в 85-90 году, а мяса уже не было.
Ну, к сожалению, действительно, Михаил, мне не хочется и обижать ветеранов наших, которые действительно...
А вы не расстраивайтесь, за вас лично теперь голосовать не будут. Будут голосовать за партию, так
а
что...
я и не расстраиваюсь.
А вы там где-нибудь внутри.
Да, избирался дважды одномандатником, и я
нет
знаю,
теперь одномандатников.
Что я перед своими избирателями и дальше буду отвечать. Но я про другое хочу сказать, поскольку обратился вот... Человек и говорит о том, что не объективно. Но объективности ради сейчас такой пересчет автоматически, то есть арифметически невозможен. Мы забыли, что и не было тех продуктов питания, которые бы мы хотели получать. Поэтому сегодня нет такого адекватного пересчета. Но в большинстве своих вот решений и правительства последних лет, и президента, и Государственной Думы, то есть в целом Федерального собрания, как раз вопросом повышения пенсий был, мне кажется, уделено достаточно много внимания. И идет постепенное и последовательное повышение пенсий. А вот я бы отметил, что мы труд социальных работников, труд бюджетных работников не всегда оцениваем. Михаил меня может тут прервать и сказать, нет, ну ты забыл про армию бюрократов, армию чиновников, которые как бы жируют. Ну, это несопоставимо с теми людьми, которые работают в бюджетной сфере ради людей и вместе с людьми.
Ну, приравняйте учителей к государственным служащим, введите их в закон о госслужащих. Вот в царской России учитель гимназии был государственным служащим со всеми вытекающими последствиями. Когда у большинства людей пенсии не было, у них были, например, пенсии. Это была уважаемая профессия. Вы же этого не сделали. Вы начали с себя и с тех, кто служит в госучреждениях федеральных. Поэтому тут я вам бы, ну, не стал бы на вашем месте так жаловаться.
Знаете, у меня как раз не жалуюсь. Я отстаиваю бюджетную сферу.
Это хорошо. Еще вопрос, знаете, какой? Все-таки по поводу доходов муниципалитетов. Ну, я разговаривал вот за время поездок своих по России, mm-hmm. езжу это уже много, с многими мэрами и больших городов, и маленьких. Все стонут. Денег нет, центр перетянул одеяло на себя, соответственно, субъект федерации перетянул на себя. Ну, неужели вы не понимаете вот этой простой арифметики, что если забрать доходы в Москву в федеральный бюджет, то вот произойдет то, что произошло, и без штанов-то останутся люди вот в этих маленьких городах и райцентрах.
Понимаем. И ну, я могу сказать, что я отношусь к тем людям, которые недовольны этой ситуацией, и мы пытаемся ее изменить. Я могу сказать, что, безусловно, здесь бесспорно, что уровень тех доходов, которые в муниципальных образованиях, особенно на поселенческом уровне, формируется через налог на имущество физических лиц и на земельный налог, он абсолютно не перекрывает тех полномочий, которые должны исполнять органы самоуправления. А надо сказать, что если анализировать бюджетную обеспеченность всех органов самоуправления всех уровней, то пострадали на самом деле крупные города. Сегодня система межбюджетных отношений для муниципальных образований в силу их недостаточности в виде собственных доходных источников построена на выравнивание, на бюджетном выравнивании субъектом Российской Федерации. И вот это выравнивание, оно не перекрывает тех затрат, которые несут муниципалитеты и должны нести по своим полномочиям.
А теперь вы хотите это еще отобрать полномочия ситуация. В пользу субъектов Федерации?
Какое полномочие?
Ну как, полномочия забирать, чтобы губернаторы могли у мэров там забрать в связи с тем-то, с тем. Законопроект в Думе лежит этот?
Тот законопроект, который говорит о временном исполнении.
Да, да.
Есть вопрос порядка следующего. Гражданину, который проживает в том или ином городе или поселке, откровенно говоря, все равно, кто мне, вот мне как гражданину, все равно, кто исполняет полномочия. Либо это губернатор оказывает мне услуги, либо муниципальная власть.
То есть кто дает горячую воду?
Да. Ну, электроэнергию или там горячую воду. Но мне важно, чтобы эта услуга поступала качественно и своевременно. Но бывают ситуации, когда муниципалитет не справляется со своими полномочиями. Причины разные. Это отсутствие должного финансирования муниципальных органов, отсутствие профессионализма в работе и так далее, и так далее. Сегодня губернатор вправе заявить, извините, это вы насоздавали органов местного самоуправления, независимых от меня. Это вы их навыбирали всенародно. Вот вы мне их подчините.
И а так, Конституция как же?
Вот я вам поэтому и говорю. А тогда в рамках Конституции нужно говорить о единстве публичной власти и ответственности всей системы публичной
вертикаль,
власти.
Вертикаль, то есть?
Только не вертикаль, я вам показал руками горизонталь, а вы прокомментируете вертикаль. Единство ответственности публичной власти перед гражданином. И если с этим полномочием, бесперебойным, допустим, электроснабжением в город, не справляется муниципалитет, то это полномочие взять должен на себя губернатор и выяснить, по каким причинам прекратить это веерное отключение в городе, в больницах, в детских садах и в жилых домах. Временное, но временное никто не хочет. Поэтому этот проект, я не могу сказать, что он совершенен, но он заставляет сегодня всех задуматься, он пока не рассматривался в нашем комитете, задуматься о единстве системы ответственности власти, государственной и муниципальной перед гражданином. Человек должен стоять во главе всех вопросов. А мы пытаемся перетянуть и сделали вот этот вот железный раздел или железобетонный раздел между властями одного уровня и другого, а про человека забываем. Поэтому ответственность, единая совместная ответственность, должна быть и органов государственной власти, и муниципальной.
Ну, Алексей еще у нас на линии. Пожалуйста. Есть буквально 20 секунд на вопрос. Пожалуйста.
Вопрос очень короткий. Добрый вечер, извините.
Добрый вечер.
Существует ли механизм отзыва депутатов? И если да, то был ли он хотя бы когда-нибудь использован?
Пожалуйста.
Депутатов не существует.
Депутатов Думы.
Муниципальных образований не существует.
А как вы думаете, не надо ли его ввести в порядке эксперимента, например?
Вы знаете, я свою точку зрения. Вы можете, конечно, собрать, вы можете собирать. Но я, например, полагаю, что вместо качественной работы и диалога с депутатами вы будете все время иметь митинги и протесты. Попытки подменить ну, реальный анализ работы муниципальных органов власти попытками выразить недовольство тем или иным народным избранником, и неважно, кто это, мэр города или депутат города. И весь город погружается в мрак противостояния. Депутат находит своих сторонников, оппоненты депутата собирают митинги на площадях и требуют отставки.
Это у вас в Самаре происходит?
Ну, может быть, это и в Самаре происходит. Я просто говорю о том, что если мы хотим заниматься отзывом, в городе работа городских властей прекращается. И неважно, в каком, большом или маленьком.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Владимир Мокрый, председатель Комитета Государственной Думы России по вопросам местного самоуправления.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.